воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы подошли к такому периоду жизни апостола Павла, к заключительному, финальному, фактически сюжету книги «Деяния святых апостолов», а именно страдания апостола Павла в узах. Он, как мы говорили в прошлый раз, был схвачен народом в храме, куда он пришел для того, чтобы совершить обряд очищения от того, что он находился некоторое время в языческих странах, языческих землях, общался с язычниками. Все это делается открыто, официально. Он некоторое время, в течение нескольких дней, он открыто совершает положенное для очищения обряда, пребывает в посте, молитвы с некоторыми правоверными иудеями, потом входит в храм, где его увидели некие ассийские иудеи, которые и схватили его, возвели и произвели возмущение в народа, так что сказано, мы подчеркивали это, весь Иерусалим поднялся против Павла, если бы не вмешательство тысяченачальника, который с когортой воинов, с римских воинов, пришел и не вырвал буквально апостола Павла из рук разъяренной толпы иудеев. И вот на этом моменте, собственно, мы и остановились. Вот это вот напряженный момент, то есть это разгоряченная, кипящая ненавистью толпа. И вот тысяченачальник выхватывает Павла, поднимает его, уводит в крепость, поднимает его по лестнице так, чтобы вот буквально поднимает над толпой, над головами, потому что все норовят его либо вот ударить, либо вот готовы просто растерзать его на куски. И апостол Павел обращается к тысяченачальнику с тем, чтобы он позволил ему сказать слово к народу в свое оправдание. Вот это слово он говорит этому, и будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Павел с высоты, так что он для физического воздействия, для толпы он недосягаем, на возвышении находится, окруженный воинами, обращается к собранным, стоящим внизу иудеям, целой толпе этих жителей Иерусалима, и обращается на еврейском языке, на родном, понятном всем наречии, и говорит речь к народу. Зачем он это делает? Он действительно искренне желает перед этим народом оправдаться. Он знает, что из этого оправдания ничего не получится. Он знает, просто потому, что он хорошо знает еврейский народ, знает очень хорошо иудеев. Он встречался с иудеями, как мы видели, на протяжении всех своих долгих миссионерских путешествий. Он хорошо знает, что будет и какова реакция этого народа. Он знает, что если бы иудеи хотели его слышать и слушать, то все произошло не так, как произошло бы не так, как произошло сейчас. Его бы спросили, его бы потребовали к ответу, они устроили бы самосуд. Ему бы стали задавать вопросы, ожидая, что он скажет. Но такого желания у иудеев нет. Его взяли в храме, а не на каком-нибудь беззаконном деле. И стало быть, взяв его в храме за вполне серьезным исполнением положенных обрядов, очевидно, что люди эти и не желали слышать его оправданий. И очевидно, что ни одно слово, которое скажет апостол Павел, не коснется их сердец. Но тем не менее апостол Павел говорит это оправдание и говорит его для того, чтобы засвидетельствовать о своей правде, о своей невиновности в чем-либо из того, в чем могли бы его упрекать. То есть он как бы, хотя никакого обвинения еще и не было высказано апостолу Павлу, но он пресекает как бы саму возможность этих обвинений, которые могли бы ему кто-нибудь когда-нибудь высказать. И он хочет оправдаться прежде всего в том, что его судят или собираются судить, или собираются растерзать, собираются наказать не за то, что он нарушитель закона. Потому что в этой толпе, в этом огромном количестве, в море собранных людей, люди, несомненно, разные. И на самом деле мы не знаем судьбы и не можем знать судьбы каждого человека, который слышал речь апостола Павла. Для нас книга «Деяния святых апостолов» заканчивается фактически тогда, когда апостол Павел прибыл в Рим. И какой эффект произвела его речь на вот эту толпу иудеев в Иерусалиме, на самом деле не проследить, не исследовать невозможно. Мы можем предположить, вполне можем предположить, что может быть один человек и что-то изменил в своем отношении, если не к христианству, по крайней мере, к апостолу Павлу. Может, такого человека и не было. Но если был даже один, неужели ради этого одного человека не стоит потрудиться и постараться, чтобы остановить его, чтобы он не участвовал в беззаконном деле, чтобы совесть его не осквернилась этим неправедным поступком, неправедным замыслом на убийство, неправедным отношением к нему, к Павлу. То есть он заботится об оправдании не столько, как о чистоте своего имени, а опять-таки для блага церкви, ревнуя о спасении каждого конкретного человека. Ведь многие люди, возмущенные, ведь это толпа. В толпу вовлеченные люди оказываются по разным причинам. И толпы образуются так, что очень часто значительное число собранных здесь людей вообще мало отдает отчет и слабо понимает, что происходит и в чем они конкретно принимают участие, как это, например, очень ярко видно применимо к нашей отечественной истории событий 9 января 1905 года, когда толпа народа буквально оказалась просто использованной, и люди мало понимали, что они делают, зачем они сюда пришли, а даже те, кто понимали, оказались введены в заблуждение. Так вот, чтобы люди, стоящие на площади, они действительно получили непосредственно из уст Павла свидетельство о том, кто он, и что его убивают за что угодно, только не за то, что он нарушил закон, ибо он с точки зрения правды закона, что с точки зрения того, что велит ветхий закон иудеям, он действительно непорочен, как он это и здесь скажет. И еще потом не раз повторить, что по правде законный он непорочен. Он сам всеми силами с детства ревновал о том, чтобы соблюдать закон. И даже теперь, сейчас и здесь в том числе, он соблюдает закон и ни в чем его не приступает. Не только, так сказать, в образном, символическом, типологическом смысле, а буквально во всей глубине и полноте закона, как действительно его нужно чтить и исполнять во силой и действием Святаго Духа. И вот он хочет остановить, он думает о тех людях, которые здесь собраны, которые могут участвовать, руки которых могут оскверниться неправедным убийством, неправедным злом, неправедным ложным мнением о Павле. В учительных книгах, в книге притчи несколько раз сказано предупреждение к человеку, от лиц, как в качестве наставления от лица премудрости Божией в том, чтобы человек никогда не спешил вместе с кем-либо на пролитие крови, свидетельствуя о том, что в этом нет никакой пользы для человека, никакого, что это ведет к преисподней этот путь, когда человек скор на пролитие крови, не размышляя, не рассуждая о том, что он делает и в чем он принимает участие. Вот для таких людей обращает речь Павел, чтобы их остановить, чтобы их удержать. То есть главная его мысль опять-таки о спасении человека, о душе человеческой. У святых отцов в аскетических посланиях есть такие наставления. Они как бы ранжируют уровень духовной зрелости человека, уровень благодатных возможностей человека. И вот по отношению к ситуации, когда человека оскорбляет или унижает, или когда на него кто-то пылает гневом, возможно, они определяют три уровня, три степени отношения к человеку, который гневается на меня, и чьи укоры, гнев, обиду, а то и побои я испытываю. И вот первая реакция – это, естественно, это реакция возразить, если в любом случае, если тебя кто-то обижает, кто-то на тебя гневается, защитить себя. Вот это уровень за пределом вообще каких-либо представление о благодати или не о благодати. Это просто естественная реакция падшего человека. Другой уровень – это когда человек реагирует на обиду другого человека в том случае, если она несправедлива, он пытается как-то оправдаться, защитить себя, оправдать, что он невиновен. Вот это первый уровень, когда все-таки человек, ну вот так, хоть на какой-то уровень, ну, правильного, нравственного, так скажем, отношения к этому обстоятельству. Просто хочет защититься, считая себя невиновным. Второй уровень, когда человек терпит то, что на него обрушивается, гнев, укоризны, побои, обиды, терпит, переносит все это мужественно и терпеливо, никак не воздавая ни злом за зло, никаким образом не сопротивляясь, вот, а просто претерпевая все со смирением. И третий уровень, действительно, как говорят отцы, совершенной благодати, когда человек, можно сказать, достигает, приближается к совершенству, когда человек в ответ на обиды, гнев и укоры начинает плакать о том, переживая страдания человека, который наносит ему оскорбление. Он чувствует, как страдает и мучается душа вот, человека, который пребывает в гневе, в неправедной ярости или в чем-либо подобном. Человек, который обижает, страдает больше, чем человек, которого обижает. Вот они не за себя, они о себе вообще не думают. Они все погружены в духовную скорбь, боль человека, который настолько забыл Бога, настолько отчужден от Бога, что совершает неправедное действие, и вся их боль и скорбь об этом человеке. Вот это вот приближение к совершенной любви. И апостол Павел оправдывается здесь не потому, что хочет действительно оправдаться и доказать свою невиновность, зная, что ну, и вообще не та ситуация перед толпой, это маловозможно, и потому что не нуждается в этом перед лицом Бога, и потому что знает заведомо, что это невозможно. Он думает о душах тех людей, которые, может быть, стоят в этой толпе и пришли сюда по неведению или незнанию, или недоразумению, и, может быть, их сердец коснется слова апостола Павла, и они поймут, что дальше участвовать в этом мероприятии они не должны, потому что это дело беззаконно.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Ну и кроме того, апостол Павел свидетельствует о том, что с ним произошло тогда, когда он шел в Дамаск, с тем, чтобы засвидетельствовать еще раз о Христе, не произнося Вот именно он произносит это именно не в описании вот, правды Христовой, не в рассказе о событиях жизни Иисуса Христа. Он показывает, он свидетельствует о Христе, который вошел в его жизнь. Он только обозначает его имя, и его в данном случае проповедь сосредоточена не столько на личности Иисуса Христа, а на личности его, Павла, на его преображение, на его изменение, о том, он как бы косвенно хочет показать, понимая, что вот сейчас здесь ситуация проповеди о Христе немыслима, во-первых, а во-вторых, как мы увидим дальше, он получил особое повеление от Бога не свидетельствовать иудеям, живущим в Иерусалиме, о Христе, потому что никто этого свидетельства не примет. И он свидетельствует о самом себе, о том, каким он был и о том, каким он стал, и о том, что это возможно только потому, что в его жизнь вошел Христос, вошел человек, известный этим людям под именем Иисус. И вот он описывает свою жизнь, примерно то же самое делает вкратце, очень кратко и очень емко на своеобразном вот языке и в терминах и выражениях, понятным жителям Иерусалима, вот, похоже тому, что сделала в своей ситуации преподобная Мария Египетская. Описав свою жизнь, она показала не только Авве Зосиме, но показала всем, кто будет читать, кто будет обращаться к этому житию, к этой личности Марии Египетской, показать, что значит встретиться с Богом, что значит благодать Божья, что значит сила, милость, любовь Божья. Вот. И апостол Павел примерно так же и строит свои свидетельства, рассказывая, описывая ключевыми событиями свою жизнь, с тем, чтобы показать действительно, что значит, когда в жизнь человека входит личность Иисуса Христа. И через это свидетельство он подчеркивает, что личность Иисуса Христа может быть только божественной личностью, может быть только Христос, может быть только Богом, потому что такое изменение с человеком способен произвести только Бог. Он говорит на родном языке, он ссылается на уважаемые авторитеты, на людей, почитаемых в народе, например, как Гамалиил, у ног которого он был воспитан. Он ссылается на вполне конкретные указания первосвященников, которые отправили его в Дамаск, о том образе жизни, то есть тех гонениях, которых он воздвигал на христиан, чему свидетели до сих пор есть и спросить их можно. И он указывает этих свидетелей с тем, что если вы хотите, то есть если бы люди хотели проверить, они бы это смогли проверить. Он немного говорит, но указывает самые важные точки, которые могли бы при желании человека понять, что стоящий вот здесь перед ними Павел, он действительно, у него есть что сказать и есть чем оправдаться, и что, по крайней мере, огульные обвинения на него возводимы, они ложны, и человек при желании может как-то это выяснить. Но самое главное, на что он обращает внимание, он отождествляет себя с этим народом в отношении ревности к закону. Он не пытается сказать, что вы такие вот человеконенавистники, вы плохие, вы жалкие, вы трусливые, вы жестокие, вы сопротивляетесь Богу, вы ни во что не верите. Вот он не их упрекает, он отождествляет себя с ними именно в отношении, во-первых, он пытается показать, что то, чем они сейчас воодушевлены, на самом деле есть не человеконенавистничество, хотя объективно это именно оно и есть. А он называет это ревностью по Богу, ревностью к закону. И отождествляя, говорит, что и я ведь был такой же. И об этом вы можете спросить у многих, и я тоже ревновал к закону, я тоже хотел, чтобы все люди вокруг и я сам во всей полноте и совершенстве исполнили закон. И я тоже считал христиан людьми, уклоняющимися от этого закона. То есть я такой же, как вы. и через это отождествление он действительно пытается примирить их с собой. Он поступает как хороший педагог, как хороший миссионер. Вот как, например, известны слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, когда он говорит: «Любите друг друга, грешники, подобные мне». Вот как бы отождествляя себя со всеми грешниками, он таким образом достигает вот именно удивительной силы, духовной силы и нравственной силы своих слов, которые оказывают воздействие на тех, кто их будет слушать или читать. Человек понимает, что действительно они не по разную сторону вот баррикад, так скажем, что у них есть некоторая часть опыта, которую они могли бы разделить. И стало быть, можно что-то услышать у апостола Павла, и его можно слушать, его можно попытаться понять. Он не чужой нам, он действительно близкий нам, он говорит на родном языке, он отождествляет себя с нами, он говорит, что он также любит закон, как и мы, и мы можем проверить, что действительно он ревностный был к закону. И в то же в это время апостол Павел говорит и о том, что и указывает, что он ревновал к закону вплоть до того, что готов был и убивал людей, христиан, не почитающих этот закон. И таким образом он говорит, что в принципе вот эта ревность к закону, она может закончиться убийством. И убийством незаконным, убийством людей, на самом деле невиновных. Он как бы предостерегает, чем действительно может закончиться эта ревность. Вы можете, как и я, стать убийцами. Ну и дальше описывают ситуацию, когда явился ему Христос на пути в Дамаск, и все, что было дальше. И кроме того, вот в этой речи апостола Павла есть некоторые моменты, есть некоторые особенности, детали, которых в повествовании об этих событиях, вот, которые встречаются в начале книги «Деяний святых апостолов», об этих деталях не упомянуто. Например, он говорит о том, что когда он после уже крещения, после того, как он стал христианином, после того, как он прозрел, вот всех эти обстоятельства перерождения его духовно произошли, он вернулся в Иерусалим и пребывал в храме. И, очевидно, молился. Мы об этом не видели нигде, мы не читали об этом раньше. Но, очевидно, он очень долго и очень напряженно молился в храме, очевидно, вопрошая Бога о том, что ему делать. Он не где-нибудь молился. Он уж был в храме, он пребывал в том храме, который для каждого иудея является святыней. И здесь, в этом храме, он это подчеркивает. Ему открылся Бог и сказал о том, что апостол Павел должен уйти из Иерусалима. И вот дальше апостол Павел описывает свою реакцию на это, что ему не хотелось бы уходить из Иерусалима. Он как раз вот пытается сказать Богу, что он хотел бы здесь послужить Богу, но Господь отправляет его к язычникам. Вот после этих слов снова народ, до этого слушавший в тишине, снова возмущается и кричит: смерть ему, этот человек не должен жить. Но из этой речи мы понимаем, что апостол Павел, почему апостол Павел оказался в Тарсе или в Антиохии, почему он так редко пребывал в Иерусалиме, почему он, и чуть дальше мы узнаем вообще, зачем он сюда пребывал, он, в принципе, мог никогда не приезжать в Иерусалим и никогда в него не возвращаться. Но у него была внутренняя потребность вернуться в Иерусалим. Об этом мы узнаем чуть ниже дальше. Важно вот задать себе, или не то, что важно, напрашивается вопрос, а почему свидетельство апостола Павла не примут в Иерусалиме? Ответа на этот вопрос нет. Апостол Павел, у него есть интенция этого вопроса, но он не высказывает его перед Богом и не получает ответ. Ни здесь, в книге Деяний святых апостолов, ни на страницах мы не видим, почему апостол Павел, его свидетельство не примут в Иерусалиме, хотя понимаем, что это факт вот из того, что происходит сейчас в описываемых нами событиях. Но вопрос ставится совсем, наверное, в другой плоскости. Зачем апостолу Павлу надо уходить из Иерусалима? Может быть, промысел Божий устрояет таким образом, что и только апостол Павел, именно он должен проповедовать язычникам. Другие апостолы могут проповедовать и в среде иудейской, а среди язычников могут проповедовать далеко не все. И уж тем более, как мы знаем из послания апостола Павла, такого эффекта проповеди мог добиться только апостол Павел, потому что он и предназначен Богом, как он говорит сам, прежде бытия мира, для этого служения в качестве апостола для язычников. То есть не то, почему его свидетельство не примут, а то, что промысел Божий о Павле другой, и потому надлежит ему уйти из Иерусалима к язычникам. Вот этого иудеи понять не могли и принять не смогли.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.